И вот, по прошествии 17 месяцев и 7 дней, ковчег остановился на высочайшей из гор Араратских. И после того, как третий голубь вернулся с оливковой веточкой в клюве, Ной распахнул двери ковчега, ступил ногою своей на траву, распростер руки к солнцу и громогласно произнес: «Асса!
Асса?
Асса!»
Привет! Вы слушаете специальный выпуск подкаста «Медуза» совместно с Кинопоиском, посвященный 30-летию фильма «Асса». Для тех, кто не в курсе, а среди слушателей подкастов «Медузы» много молодых людей, которые вполне могли «Ассу» и не смотреть, скажу, что это ставший культовым фильм Сергея Соловьева с участием Виктора Цоя, питерского художника-тусовщика Сергея Африки Бугаева, Станислава Говорухина, Татьяны Друбич, а также, конечно, с музыкой Бориса Гребенщикова. Саундтрек к фильму состоит в основном из его песен. «Город золотой», «Старик Козлодоев», «Мы стояли на плоскости». Очень многие услышали эти песни именно в фильме «Асса» или на одноименной пластинке с саундтреком. Премьера «Асса» состоялась 1 апреля 1988 года в московском ДК «Мэлс». Как это происходило, мы еще сегодня обсудим. Меня зовут Алексей Пономарев. Помогает мне вести этот подкаст журналист «Кинопоиска» Станислав Дединский.
Добрый день.
А в гостях у нас сегодня музыкант группы «Вежливый отказ» и исполнитель роли негра Вити, того самого друга мальчика Бананана, Дмитрий Шумилов.
Добрый день.
И Сергей Александрович Соловьев. Спасибо большое, что приехали.
Спасибо.
Наверное, мой самый первый вопрос. Как вы, Сергей Александрович, после череды прекрасных черно-белых классических фильмов внезапно переключились на абсолютно новую стилистику и фактически, насколько я знаю, нарушили, снимая «Ассу», все существовавшие до того момента правила советской киноиндустрии, по которой нужно было снимать фильм. Вот там был утвержденный сценарий, от которого отступать было нельзя, а вы все это взяли и разрушили.
Это все следствие насаждаемой сверху дружбы народов. Значит, я там вдруг задумался о том, что хорошо бы, чтобы какие-то люди все-таки ходили в кинотеатр, твои картины смотрели. Хотя я до этого снял уже там штук 10-15 картин. Я даже не знал точно, какие там из них смотрели, какие они не очень смотрели. Советская власть, дай бог ей здоровья, вообще как бы не обращала внимания на эти глупости. И самое главное, мода была в кино совершенно другая. То есть вот сейчас там показываешь фильмы на Мосфильме, скажем, да, только что сделанный фильм, и как-то все смотрят там, толпится народ у зала, не толпится. А в советские времена это был вообще дурной тон, когда кто-то там толпился у зала. А потом выяснялось там, что вот в Риге там идет 4 месяца «Сталкер», там, значит, и 4 месяца люди стоят. Никто на людей не ругался. Чего стоите, делать, что ли, нечего? Нет, говорили все хорошо. Вот это, да, где-то там на Западе это считается успехом. И все как бы так качали головой сочувственно. Сочувственно качали головой. Вот и наши там пошли в гору.
А это правда, что вас в начало съемок «Ассы» дико раздражал успех фильма «Москва слезам не верит», и вам захотелось сделать какой-то свой,
ну, да, сказать, кассовый... Ну да, это даже не дело не в том, что он раздражал. Дело в том, что я приехал к себе на премьеру «Чужая белая рябой». Перед этим «Чужая белая рябой» получили какой-то очень большой венецианский приз и очень престижный. Я приехал в кинотеатр на премьеру этого фильма, и там у кинотеатра стояли грузовики с солдатами. И я не понял, что это такое. Зачем?
Просто чтобы заполнить зал, да?
Это вот вы такой догадливый, а я тогда был недогадливый. Я не понимал, что это такое. Я говорю, что это такое? Это, вы знаете, мы, чтобы вас не раздражало. А чего вас? Чтобы меня что не раздражало? Ну, какие-то проплешины в зале. Проплешины. А я говорю, что такое проплешины? Ну, вот зрители сидят, а потом проплешина. И в проплешине никто не сидит. Я говорю, кто будет сидеть в проплешине? Вот как раз солдаты советской армии. они будут в проплешине сидеть, и они даже научены, когда им там хохотать, когда не хохотать. И это меня так обидело, я думаю, что же я совсем идиот, что ли. И одновременно с этим пришло известие. Оно меня до сих пор волнует, что на Арбате толпа, значит, впечатленного и дрожащего от возбуждения народа потребовала ночью сделать дополнительный сеанс на фильм «Москва слезам не верит» Меньшова. Я думаю, ну это уже совсем маразм начался. Это совсем оно... Ну не может быть, чтобы я был во столько раз тупее Меньшова, чтобы на моем фильме только с проплешин, значит, раздавались бы голоса, а все остальные не проплешины стояли бы на этом самом. И я как-то я обиделся не на Меньшова, а обиделся на судьбу. И решил, что как, ну, судьба в моих руках, нужно ее ломать, делать так, чтобы проплешины были поставлены на службу народу и зрителю.
А почему вас, собственно, заинтересовала эта тема? Потому что, в принципе, с героями вас разделяло, ну, по меньшей мере, 15-20 лет. Ну, вот с героями Асы.
Так, а какая вы... тема?
Вы именно что молодежная тема.
Да
вы
нет, никогда... я не думал ни о какой молодежи. У меня совершенно было... Вот как сейчас начихать совершенно молодежь там или пенсионеры, так и тогда... Я не думал ни про какую молодежь. Это молодежь, вот молодь Дима, да, может сказать, они сами набежали. Я их даже и не это самое, не там, а, приходите, я тебе в проплешине такую конфетину дам. Нет, ничего не было. Они сами как-то стихийно набежали, вот. А с какой целью? Весело было. Весело было. У народа был... который собрался вокруг этого замысла, был веселый нрав, веселый характер, веселая какая-то такая настрой на жизнь, и самое главное, никакой идеологии, вообще никакой. Идеология нулевая была. Вот потом все говорили, вот как вам удалось собрать этот костяк мыслящей молодежи. Я ни хрена не знаю, о чем они там мыслили. Потому что я их видел, все, ну, иногда с похмелья, иногда нет, нормальные. Там Африка, например, мне сказали, вот вы каких-то бандюков возите, там типа Африки, вот он какую-нибудь бандитскую шутку отмочит, и что будете делать? Я говорю, не будет он мочить никакую бандитскую шутку. Африка, ты собираешься бандитскую? Нет, я не собираюсь. Не будешь мочить бандитскую? Нет, не буду. Ну, тогда сиди тихо, и все будет хорошо. Да, хорошо. Это я про идеологию рассказываю. Я прихожу к Африке в номер просто проверить, на всякий случай, какое-то у меня было чувство странное. Нет, все нормально, все это самое. Только через 2 дня выяснилось, что он все картины, большую живопись советскую, которая в номерах у него висела, все картинки, не поленился, это он много работал, перевесил кверх ногами. Вот кверх ногами. Это огромный труд был. Вот это вот все, весь бандитизм и вся идеология, которую я помню.
Это кто?
А это певец мой любимейший. Ник Кейв. А это Юрий Алексеевич Гагарин, первый человек в космосе. А это The Communication Tube.
Что?
Коммуникативная труба. Садись. Допустим, тебе хочется поделиться со мной каким-нибудь своим душевным переживанием. Приводим трубу в позицию number one. Ты туда говори, а я сюда ухом. Давай, говори.
Я бы хотел продолжить тогда тему вот этого сбора, так сказать, того самого костяка мыслящей молодежи и перенаправить нашу communication tube на Дмитрия Шумилова. Дим, расскажи, как музыкант, ты ведь все-таки был не из тусовки совсем Гребенщикова, Цоя и там Африки Бугаева. Ты музыкант группы «Вежливый отказ», для тех, кто не знает, и уже тогда был музыкантом группы «Вежливый отказ». Как ты оказался в этой истории?
Я недавно как раз видел старое-старое видео, не знаю, как это назвать, просмотра в подвале ДК Курчатова, куда Сергей Александрович пришел, и там выступал «Среднерусская возвышенность», насколько я помню.
Да, там шикарная была какая-то.
Там был показ Лены Зелинской,
да,
под музыку группы «Ва-банк».
Да.
И «Вежливый отказ» выступал. Вот после этого, собственно, вот Сергей Александрович каким-то образом вот во мне что-то такое вдруг увидел.
Нет, там были впечатляющие вещи. Я пришел, там Сережа Шутов делал оформление к этим самым. И оформление было такое из конфетной фольги и дико напоминало такого, значит, зрелого Якулова из лучших вахтанговских постановок времен Вахтангова. Я посмотрел, думаю, ё-моё, не слабо, не слабо.
Да, я вот, честно говоря, не очень хорошо помню это, но я вот посмотрел видео, а я тогда в «Вежливом отказе» играл на фортепиано и пел. Но вот как-то... Нет, ну я, конечно, с детства знал, что если первый режиссер, который меня увидит, тут же пригласит меня сниматься, но как бы...
Это был я.
Вот-вот. И вот это был первый режиссер, который меня увидел, тут же пригласил.
А расскажите тогда кто-нибудь, или Дим, вот, или Сергей Александрович, про вот этого персонажа. Ну, то есть понятно, что вся «Ас» — это такой вот, мы со Стасом сегодня обсуждали, такой карнавал, да? То есть тут у тебя и театр лилипутов там, и вот негр Витя. Откуда вообще взялся такой персонаж негр Витя? Почему была идея, что нужно человеку намазать гуталином лицо, и вот как бы друг Бананана, он должен быть не просто каким-то неформалом еще одним, а негром Витей?
А давайте познакомимся. Это Витя, мой друг Витя. Чего вы так шарахаетесь? Возможно, вас смущает, что он негр? Так это пустяки. Он наш негр, советский, социалистический. Можно сказать, вы видите перед собой негра новой формации. Не Майкл и не Джо, заметьте, а Витя. Прямое следствие дилетанта. Обыкновенный Витя.
Только что называется blackface в кино, собственно, да, говоря, то есть... и порицается в американском.
Да, я бы сказал, что я, наверное, был одним из последних людей, кто... вот этим блэкфейсом, собственно, был, но при этом...
Провел юность.
Ну да, да, но сейчас бы... Сейчас, понимаете, сейчас такое невозможно. Сейчас это просто было порицаемо, и ни в каком виде такое не могло пройти.
Ну так было, а там было очень клево, потому что, на самом деле, это придумал не кто из нас, а Леонид Ильич Брежнев. Он обожал, значит, каких-то друзей своих, близких, которых вызывал там в парадный кабинет, и они там, значит, пили из больших чашек чай, и после этого обнимались и целовались, и выяснялось, что это все, значит, негры. Вот, и ближе людей и у Леонида Ильича, и у нас у всех, как у народа, ну, это похоже, кстати, на сегодняшнюю ситуацию.
Но,
что самые близкие, да, там какие-то вот негры, откуда-то они берутся, приезжают, пьют чай. И даже у меня сейчас иногда такое странное такое чувство, телевизор смотришь, ой, это что, не старую ли хронику показывают? Потому что, да, да, они очень ценились. И очень важно было еще, я говорю, ребят, когда искали героя, я говорю, ребят, вы там найдите так хорошего негра, потому что я очень... серьезно и любовно отношусь к этому персонажу, должен быть хороший, качественный негр. Они говорят, да уж, мы постараемся. И когда приводили там одного или второго, говорил, да нет, у него не такие уши, у него, да нет, у него по-другому нос должен быть устроен. Да нет, нет, нет. И они мне говорили, знаете что, во-первых, если не нравится, можете сами загримироваться. Это первый вариант. А второй вариант – у нас негр должен быть условный, кто-то сказал, от отчаяния. Я говорю, о, вот эта мысль, она серьезная. Условный негр, условный Витя. И потом, когда я его встречал ненамазанным случайно, я всегда думал, а что это за человек? Что это за... Он у меня уже вошел в сознание. И в сознание народа советского, который смотрел тогда. Он же назывался там, и в титрах везде писали, «Негр Витя», «Негр Витя». И все смотрели, что он как бы «Негр Витя», но какой-то непохожий. Но в то же время пишут же, что «Негр Витя», значит, «Негр Витя». Хорошие были, доверчивые люди, зрители доверчивые. Времена хорошие, доверчивые времена.
Это же вообще такая, мне кажется, классическая прям, так сказать, Оскар за лучшую роль второго плана, потому что, с одной стороны, негр, видите, там как бы ничего особенного и не делает по ходу фильма, но он постоянно появляется в каких-то ключевых сценах, там то в гостинице, то он гонится в погоне, где он, в принципе, тоже ничего не может сделать в тот момент, когда происходит эта трагическая развязка с Банананом, и то в конце он приводит и устраивает Цоя, ну, вот эта супер классическая сцена, когда он устраивает Цоя на работу.
Вот, пожалуйста, пункт 2. Прием на работу не допускается без предъявления справки ЖЭК и диплома об окончании высшего и среднего музыкального учебного заведения. У вас есть?
Нет.
А кем вы, собственно, работаете?
Машинистом в котельной.
Это не важно, кем он работает. Он музыкант, прирожденный музыкант.
Ну хорошо, а справка ЖЭК?
Нет.
Ну а где вы живете? Где вы прописаны?
Я нигде не живу.
Он поэт. Он на белом свете живет.
Да, ребятки, вы, конечно, пользуетесь отчаянным положением администрации ресторана. Кому-то, конечно, надо в оркестре работать. Хорошо, идите в зал. Я сейчас приду, послушаю, какой вы музыкант.
А вот хорошо, типа, если уж мы коснулись Цоя, расходится немножко, мы вот со Стасом читали ваши разные интервью и смотрели, в какой момент появился Цой? Были ли вы с ним знакомы до этого, или вас познакомил Африка, или кто-то еще из тусовки? Нугманов, да, есть версия, что познакомил? Как бы, как...
Нет, от Нугманова уже я познакомил. А вообще-то нас никто не знакомил. Я Африке сказал... Я же совершенно не кто, что вежливый отказ, что невежливый отказ. Мне было один хрен, мне было 40 лет, я был лауреат государственной премии СССР, у меня были абсолютно золотые зубы с бриллиантовыми вставками. Поэтому все эти вообще там страдания того, что мы квартирник, вежливый, наказ, отказ, это мне было до финьки, до такой, что дальше некуда. И я говорю, Африка, мне нужно все равно... кого, только четыре приличных вообще, так сказать, парня, которые, ну, вот группу бы изображали.
В ресторане?
Не обязательно в ресторане. Мне вообще нужно было четыре таких, как бы, которые сопровождали бы героев по эту самую. Он говорит, да, конечно, я приведу самых крутых, самых лучших, самых этих самых. Я говорю, мне не надо крутых, лучших. Я же все равно не понимаю. Мне не надо. Приведи каких-нибудь. Он говорит, я приведу каких-нибудь, но лучших. Я приведу кино. Я говорю, ну кино, вино, домино, это все. Для меня это был пустой звук совершенно. И пришли, значит, какие-то люди в группу. И сидели у нас в группе на Мосфильме, группа, это вот такая офис как бы. В офисе этом самом сидели, значит, такие. И самый главный такой... выпячивающий момент был, значит, сидел какой-то, значит, ну, явный нацмен. И я, значит, говорю, Африка, я тебе очень благодарен, какие классные ребята, ой, чудесные, только вот нацмен нужно бы убрать, потому что все будут смотреть, что это за нацмен. Так я первый раз познакомился с Цоем, потому что мы с ним вышли потом куда-то там на лестницу, я говорю, вы не обижайтесь, у вас такая прекрасная внешность, я такой внешности чудесной не видел, просто не видел никогда. И я просто, так сказать, у меня губы пересохли от волнения, когда я вас увидел. Но вы с вашей внешностью не подходите нам совершенно. Поэтому мои взаимоотношения с Цоем начались с того, что я его попёр с картины, и что его не огорчило, не на одну секунду, а наоборот обрадовало. Его обрадовало, что он, значит, и здесь не попал, так сказать, в такую соцразнарядку.
Я просто хотел, раз уж мы немножко заговорили про музыку, продолжить эту тему, потому что как я узнал про Фильмаса, такая супер маленькая история. Да, мне мама в детстве ставила пластинку с саундтреком, причем, конечно, она сначала ставила, поскольку я был все-таки еще ребенком, она ставила мне в основном песню «Город золотой», потом, по-моему, песня «Чудесная страна» начинается. Вот, но дальше, когда я сам начал эту пластинку слушать, а пластинку, как вы знаете, там же нужно иголочкой попасть в дорожку в нужную, и всегда точно попасть-то не очень получается. И перед тем, как послушать песню «Город золотой», я каждый раз слушал вот это вот тему из песни «Старик Козлодоев», которая такая очень привязчивая. Туру-дуру-дум, туру-дуру-дум. Я думал, все, блин, надо послушать, классная песня какая-то. Я в какой-то момент, значит, начал слушать пластинку сначала, и для меня это был какой-то полный культурный шок для пятиклассников, потому что там попрятались суки там и все. Ну и вообще, в общем выбрали какие-то самые там хулиганские песни Гребенщикова, мне кажется, на тот момент из опубликованных. И хотелось просто поговорить про саундтрек, потому что я так понимаю, что фильм начинался, в частности, с этих песен, да, вот Сергей Ливнев, который писал первый вариант сценария, да, нам рассказывал, Стасу рассказывал в интервью, что он просто вокруг этих песен уже выстраивал повествование.
Уехал в Ялту отдыхать, и там вот думал, чтобы мне такое написать на эту тему. Смотрел там на каких-то картежников явно таких криминального вида, на гостиницу Ялта туристовскую, тот красивый мир, который окружал гостиницу Орианда тоже. Потом на пляже там я познакомился с девушкой, которую звали Алика. Это Алика Смехова. Она приехала, тоже отдыхала в Мисхури, в другом доме отдыха. Она приехала туда со своими подружками, и я был совершенно ей очарован. Это имя мне очень понравилось, и дальше я бродил уже по набережным Ялты, думая, каким образом вот совместить все эти свои впечатления от Ялты. Там же я услышал о том, что в прошлом году в Ялте был снег, что довольно удивительно. Вот, я представился, что очень красиво было бы, чтобы в Ялте был снег. Но вот какие-то такие были отрывочные вещи. Да, ну и стал эту музыку все слушать. Гребенщикова, прежде всего. Ну, пытался как все это поженить. Дальше Соловьев уже много менял. Он очень увлекся вот тем миром, который создал с помощью музыкантов, Гребенщиков, Африка, Цой. Песни, которые там использованы, за исключением двух, «Мы ждем перемен», замечательная песня появилась, которая не была в сценарии, она не была там указана, и песня Жанны Агузаровой. Все остальные песни там были в сценарии уже заложены.
Как, в принципе, родились эти ваши герои из фильма?
Да, это все на самом деле такой шаловливый плагиат индийского кино. Как они родились? Естественно, из идейных соображений. Хорошо бы советской власти нахамить так, чтобы она перепугалась и в перепуге своем сняла бы все запреты. Ничего этого не было, ничего этого. Я не знаю, что вам Сережа Ливнев рассказывал, но тоже...
Что вы сильно переделали его сценарий.
Я его не переделал, его выкинул просто и забыл. Понимаете? Ничего его не переделал. Потому что вариантов этих было штук 5 или 6. Вот. И каждый вариант, он очень талантливый человек, Сережа. Каждый вариант этот практически писался сначала. Там даже я помню, один раз я сказал: слушай, нужен вариант сейчас с венерическим заболеванием. Он говорит: с чем? Я говорю, чтобы вот это у этого самого было какое-нибудь тяжелое венерическое заболевание. И он эту ахинею мою слушал, ну, начинающий.
У Говорухина, в смысле, у кого?
Ну да, у Говорухина. Тяжелое венерическое заболевание. Это еще хорошо Говорухин не слышал. У меня до сих пор было это заболевание. Вот. А тут так, Сережа говорит: ну да, я попробую. Конечно, он совсем тяжело больной венерически. Я говорю: совсем тяжело. Вот.
То есть... Вы специально изводили молодого автора? Или нет, то есть вы такой формы дедовщины по отношению к начинающему сценаристу?
Нет. Мне просто не нужен был ни молодой, ни старый автор. Мне ничего не нужно было опять молодой, старый, мне один хрен. Я мог бы и с Говорухиным, кстати, написать все это дело, если бы он согласился быть автором героя с венерическим заболеванием. Но он не пошел бы на это дело. У него был такой склочный характер с самого начала у Говорухина, хотя он мой друг. Вот. Нет, в общем, все было очень весело. И у Сережи был такой веселый этот сценарий с венерическим заболеванием. Я помню, там смешные тоже какие-то были.
Просто вот Стас, мне кажется, имел в виду, что, например, там «Мальчик Бананан», да, он возник из песни про «Мальчика Бананана», которую пела группа «Веселые ребята», если не ошибаюсь. Или какие-то такие другие штуки, там группа «Союз композиторов» пела песню «ВВС», и она тоже стала как бы основой для одной из сцен фильма.
Все собиралось по миллиметрам.
Где-то вы говорили, что Говорухин такой своего рода индийский раджа, что герой Бугаева – это своего рода такой индийский нищий, который сражается за сердце девушки.
Да.
Это тоже позднейшая трактовка.
Какая позднейшая? Это и есть двигательная сила этой вещи, идейная двигательная сила. Романтическая юная любовь побеждает всегда. Ничего другого в голове у меня не было.
Ребята, можно вас на минуточку, а? Пойдем, Андрюш. Я тебя давно хотела познакомить. Вот, пожалуйста, бананан.
Нанабан.
Крымов Андрей Валентинович. Кстати, я хотел извиниться за тот рубль.
А вы хотите, чтобы я вам его вернул?
И абсолютно меня не интересовали перемены, не перемены. Это все. Это потом уже я как бы расчухал, что там, значит, нашли такую социальную какую-то подоплеку всего этого дела, когда пришли какие-то серьезные люди в кожаных куртках и ко мне домой интервью брать по поводу Ассы. Представляешь себе? Пришли интервью брать с какого-то канала, шикарного, роскошного. У них было аппаратуры с собой столько, сколько я не видел в своей жизни на всех своих картинах. Пришли и говорят: как вы, как личность, Сергей Александрович, относитесь к тому, что вот Цой работал на ЦРУ? Это я говорю серьезно. Пришли болваны, здоровые, мордастые, тупые. Это как бы уже идейные последователи Ассы. Тупые, он же продавал родину одновременно. Он пел переменную, он же продавал родину. Вы что, не понимаете, что он продает родину? Я говорю: ребята, ну вы точно знаете, что он... Да что у нас есть, конечно, все. Я говорю: если можно, через такой серьезный канал, как ваш, передать поздравления руководству ЦРУ, если у них такие...
Со успешно проделанной операции.
Конечно, если у них такие ребята на рядовой работе...
Присылайте еще.
Конечно.
Не, ну куратор черный у него был. Понятное
все
дело.
Все сходится, да.
Все сходится.
Но мы как раз сегодня с Лешей обсуждали, что песня-то, в общем-то, совершенно не политическая, а скорее про перемены внутренние, которые...
Нет, вот сам Цой-то просто говорил, что эта песня в фильме как «Вставной зуб», как известно.
Вот в картине «Асса» в финале вы поете песню протеста.
А я не считаю эту песню песней протеста. Вообще я не очень понимаю, зачем она нужна этой картине, потому что она выглядит, на мой взгляд, таким вставным зубом. Это скорее дело режиссера, понимаете? Я, в конце концов, не мог предположить, что каков будет конечный результат. Это и отвечает за все это только режиссер. Я только рад, что мне удалось в этом фильме выглядеть максимально отдельно от всего остального, так что...
И что ее все подхватили как некий политический манифест, да, на самом деле она была совсем не про то.
Да.
А правда, что вы ему запретили даже до премьеры ее петь, когда он вам ее спел?
Нет, с ним попробуйте поговорить, как запретили. Я его...
Ну что, у вас был договор некий, типа что?
Конечно, товарищеский, близкий, дружеский. Я сказал: вот попробуй, вот... Давай мы с тобой заключим такой, как бы, я тебе гарантирую, что вот фильм у меня полнометражный, по тем временам, представляешь, полнометражный фильм на машине, будет заканчиваться твоей песней «Перемен». Он говорит: ха-ха-ха-ха-ха. Я говорю: да. Но за это, пока он не выйдет на экран, ты год не будешь петь «Перемен», «Перемен». Он говорит: да пожалуйста, я ее хоть вообще петь не буду больше. Никогда. Если хочешь, вообще просто лично для тебя сделаю такую эту самую.
А еще про саундтрек, может быть, я спрошу все-таки. Дим, спрошу тебя. Я так понимаю, что там Сергей Рыженко играл большую роль в написании музыки. Он пел за бананана.
Нет, он не в написании музыки. Он все песни, где... В кадре поет бананан, все спел Сергей Рыженко.
Да. Да. А когда ты поешь про мальчика бананан?
А когда я пою, нет, это поет сам... Чернавский.
А ты разве не сам?
Я записал, но все так привыкли к первой фонограмме, что решили ее оставить.
Да?
Да, я переписал. Там где-то на Мосфильме, может, где-то валяется даже это дело.
Она, да. валяется, выставлена в музее.
Ну, да.
С твоим портретом.
Мы перезаписывали.
С ботинком вот. Африки.
Да-да-да. Ну, а так, Сережа, единственное, что почему-то вот это вот как-то не отражено было нигде. Это был такой секрет.
Да, в титрах
секрет.
Было написано, что он просто на скрипке играет больше.
Нет, на самом деле я вам могу сказать. Сережа взялся откуда? От моего идиотизма. Причем такого музыкального идиотизма в высшей степени, в такой крутой высшей степени. И я ему задавал время от времени вопросы. Я говорю, Серег, а нельзя, чтобы... За свои песни Боря Гребенщиков пел бы
сам.
Он на меня смотрел как на... Он даже не знал, с чего начать этот разговор со мной, но в связи со степенью, неведомой ему степенью идиотизма личного. Он говорит, ну как вам объяснить? Вы знаете, это можно, конечно, в кино все можно. Ну вот согласитесь, вы бы удивились, если бы в кино какой-нибудь герой из вашего фильма, не этого, прошлого, вдруг запел бы голосом Акуджавы. Это было настолько ясное, это я сразу понял, я говорю, да, это было бы очень глупо. Он говорит, да, вот такой идиотизм был бы, если бы мы, значит, вот поставили Гребенщиковскую фонограмму.
А ты что, действительно сам эти песни сочиняешь?
Да нет, что вы. Только такой необразованный мурзик, какой может не знать песен Гребенщикова?
Кто это?
Бог от него сияние исходит.
И надо сказать, что он песни исполнил с Бананана прекрасно совершенно. Ну, там он даже вот... Даже он слова там местами переставил,
немножко,
что
да.
Нет, нажать ногой своей на мощный фуз эту Гребенщикова, а он сказал, нажать своей ногой на мощный фуз. Ну, то есть вот этот вот приземлял, немножко приземлял все это дело.
Хочу я всех мочалок застебать, нажав своей ногой на мощный фуз. И я пою крутую песню свою. Мочалкин блюз.
Ребят, нужно помнить, что вот мы там обсуждали там Ливнева, роль Ливнева. Сейчас мы обсуждаем вот сейчас Рженко. Самое главное нужно запомнить, что все они охренительно талантливые люди по природе своей. То есть от мамы, от папы талантливейшие люди. Поэтому то, что делал Рыженко у нас на картине, то, что вообще гениально сделал Витька Цой, да, все это такие подарки, вот натуральные подарки, так это и рассматриваю до сих пор. Подарки мне, неизвестно за что, за какие заслуги. Подарки мне от необыкновенно одаренных людей.
Последний вопрос про песни. Песня «Иду на ты» из всех гребенщиковских песен, а все остальные существовали до фильма, а эта была написана явно специально для фильма и даже стала частью сюжета. И в фильме, я не знаю, вот только вот Татьяна Друбич сама ли пела?
Да? Сама.
Сама пела, да. Сама. Может быть, про эту песню, потому что про нее сам Гребенщиков ничего толком не рассказывал. Если у вас есть какая-то история, как это появилось, как это стало частью сценария, потому что это же все-таки... Я вот не очень понимаю, именно как сценарист пишет один сценарий, там понятно, что происходит некоторая импровизация во время съемок.
Это вообще сочинение Африки. Африка, причем такое сочинение, коллективное сочинение с Таней. Там, я говорю, ты какой-нибудь... Ну, муляж какой-нибудь русского танца можешь изобразить? Он говорит, нет. Как русского танца? Нет, нет. Я говорю, ну как, ну, та-та-та-та-там. Да. И вот они стали. Он говорит, Танька, смотри, ты говори только «ес». Я говорю, не надо «ес». Не надо, нахрена нам «ес». Мы в этом самом, в СССР. Не надо «ес». Давай, Танька, давай. И там, значит...
Какой твой пол, да, женский.
Да, какой твой пол, женский, какой-то... Ау-ау-ау.
Номер 6.
Это все они сочинили на съемочной площадке. Причем в оставшиеся от работы время. Там уже все говорили, да хватит уже. Уже все, все, никто не хочет никаких, не иду на вы, иду на ты, домой хотим.
В моем поле зрения появляется новый объект. В моем поле зрения появляется новый объект. Иду на вы, иду на вы, иду на вы. Может, это шкаф?
Нет.
Может, это стол?
Нет.
Каков твой номер?
6.
Каков твой пол?
Женский.
Иду на ты, иду на ты, иду на ты.
Иди.
Получается, по рассказам участников процесса, что все было придумано на съемочной площадке.
Все было придумано. Все, если всерьез говорить, все было придумано на съемочной площадке. Так, то есть канва была. Мы же с тобой снимались даже, Дима, вместе. Я помню, когда взрывалась машина, я почему-то там толкался вместе с вами. Я не помню, почему.
За рулем, по-моему, причем.
Даже. Не помню, да.
У меня тоже там... такое впечатление, что было.
Да, почему-то я там болтался.
А было что-то такое, что предлагали актеры или другие участники процесса, и от чего вы решительно отказывались? Говорили, вот этого в фильме не будет ни в коем
случае. От всего. От всего я отказывался совершенно. Этого не будет ни за что. Никогда. Единственное, я бы, конечно, боялся Говорухина.
Да вот говорят, что был какой-то стык у вас с Говорухиным, когда вы его, так сказать, поставили на место и сказали, ты артист, играй давай.
Это не стык, это был товарищеский тоже разговор. Он говорит, слушай, я тебе советую по-дружески, по-человечески, давай сейчас в сценарий внесем такие коррективы, потому что мне будет легче играть это. Я говорю, Слава? Я говорю, Слава, ты же на этой картине артист. Да, я артист. Ну, Слава, ну ты же знаешь, что ты артист, а место артиста где? Где? В буфете. И Слава говорит, хорошо, ладно, я согласен. Раз я тебе нужен. Я тебе именно в этом качестве нужен. Я говорю, да, конечно. Ты мне очень нужен как человек из буфета.
Но есть и легендарный пример импровизации Баширова, да, в кадре, когда он говорит свой знаменитый монолог про Гагарина.
Это как, его убить надо.
Как, вот как реагировала съемочная группа, когда он это говорил?
Я как реагировал? Я говорю, никто не перебивайте ему. Вот молчите, вот чтобы он сейчас... Он 3 дня, я ему нанял отдельного человека, чтобы он выучил текст туда. Мы приехали в тюрьму, нас в тюрьму пустили, ну сколько, на 40 минут там, на... И он не в зуб ногой. И я думал, что, значит, у меня есть 2 варианта. Либо его убить там, значит, либо договориться с охранниками, чтобы его засадили. Они нам показывали какую-то особую такую камеру, из которой 40 лет кто-то не выходил. Вот туда вот, в эту камеру его засунуть. Вот. Или, значит, ну, что-то с ним надо было сделать. Просто так отпустить его было невозможно. Он, да ладно, я все знаю, я просто хочу, чтобы этот текст был вот живее, чем он написан на бумаге. Я хочу, чтобы в нем появился огонь, красота. Я говорю, давай огонь, давай красоту. Я говорю, не мешать никому. Вот просто сколько он будет сейчас огонь и красоту изобретать, столько, да. И он 20 минут. От ужаса, от того, что он понимал, что я его просто так не отпущу, что дело-то кончится все равно плохо. Вот. И он от ужаса, значит, всю эту чертовню запил. А я ее наоборот берег. Потому что когда ее все сделали, я говорю, вот теперь, Саша, ты завтра пойдешь в тон ателье, и вот всю эту ахинею, которую ты наговорил, озвучишь так, как озвучивают нормально профессиональные актеры с попаданием в артикуляцию, со всеми самыми. И он действительно, я его на следующий день застал уже там. Это, да, был уже конец смены. И он стоял, как одинокий сирота, и пытался попасть в эти свои, эти самые. Вот, но все, видите, к счастью, потому что такое дребедение, конечно, не Ливнев с его чудесными дарованиями, не я со своими, так сказать, амбициями никогда в жизни не написали бы, никогда в жизни. Это ахинея из первых рук.
Сколько раз я летал во сне? Я осуществлял стыковки и расстыковки. Я выходил в открытый космос. И там парил. Тогда, в тот день, я спал. И там во сне я услышал по радиоточке, что он погиб. И когда я проснулся на кухне, я вдруг понял, что это правда. Первый космонавт погиб! Гагарина нет! Я плакал, но я знал, что первым космонавтом я не хотел быть. Я не идиот.
А как вы говорили, Говорухина сниматься в вашем фильме? Просто ходила легенда или что-то в этом духе, что согласился только потому, что при условии, если Татьяна Друбич будет играть его в фильме «Десять негритят».
Нет, это там уже это перепутали уже на конце начала. Начало.
Все наоборот.
Начало Говорухина очень вежливо позвонил мне и сказал, нельзя ли, чтобы Таня у меня сыграла. Я говорю, о чем ты говоришь, Слава, что за честь там, это самое. И Таня снялась у него. Нет, он вообще, он как бы встретил меня с ненавистью к актерской профессии. Почему? У великого режиссера, гениального режиссера Киры Муратовой, он накануне чего-то снялся. И Кира с ним возилась, там, я не знаю, какое количество смен, и он возился тоже, не знаю, какое количество смен. В общем, он себе сказал, что ни за какие ковришки, ни за какие миллионы миллиардов он не будет сниматься в кино. Ни в каком, ни в хорошем, ни в плохом. И вот я нудно за ним ходил, да, я дней пять за ним ходил. Ну и правда, и водки мы выпили тоже дикое количество. Но я за ним ходил все время, говорю, Слава, в тебе же должно быть просто, ну, совесть вообще, так сказать, соученика. Ведь мы же с тобой соученики, мы с тобой подельники, Слава. Уйди, уйди. Я говорю, как уйди? Я к тебе приехал, а ты мне хамишь, уйди. Не уйди, наоборот. Галь, я обращался к его жене, которая говорила, ну, Слав, чего ты на него орешь? Проще сняться уже, нежели столько орать на него. Чего ты на него? Уйди, Галя, уйди, я не буду. Я... Вот там, ну, потом как-то...
А это правда, что... Ну, то есть вы рассказывали про это несколько раз, что были в процессе съемок, и после съемок в связи с Ассой вам пришлось два раза обращаться лично к Горбачеву. Первый раз, когда вас не пустили в гостиницу в Ялте.
Чистая правда.
А потом, когда Борис Ельцин запретил показ фильма в кинотеатре «Ударник».
А он мне сказал, не Горбачев мне сказал, не связывайся со всяким говном. Я думаю, про что он говорит по телефону? Про что это он? А это, значит, имелся в виду как бы его политический соперник. Зачем ты лезешь к нему? Кто тебя туда позвал? Я говорю, не, никто, я случайно попал. Не лезь никуда! Он мне очень помог.
А у вас с ним были вот такие прямые личные связи?
Никаких не было связей.
А как вот так можно было взять и позвонить?
А это не я не звонил, это, значит, когда нас выкинули. Вот все добро, которое было в Мелдзе, я помню, был такой директор кинотеатра, чудесная фамилия у него была, я ее запомнил, Ванян. Вот Ванян сказал, выбросьте все на улицу, а как раз снег начался, там, и там вот все эти самые засады, вся эта живопись очаровательная, все выкинули на улицу.
Из кинотеатра «Ударник», да, это
из кинотеатра «Ударник», где уже продали билеты,
Прямо накануне премьеры все было, да?
Да, а мало того, что продали билеты, еще это как раз и напугало Ваняна страшно. Он говорит, они такое устроят вокруг Кремля, вы себе не представляете, что это самое. Вот, и вот здесь уже вот в этой такой критической фазе Л.М. Климов через своего помощника дозвонился до Горбачева. Дозвонился, Горбачев ничего не ответил, ничего. Потом вдруг я собираюсь уходить из Союза, мне говорят, вас к телефону, первая вертушка там. Я думаю, чего, все-таки достали они меня. Алло, это Горбачев. И мы с Горбачевым, кстати, до сих пор очень... Тоже мне, ко мне приходили. Вы в курсе дела, что он продал вообще родину за 3 рубля вообще?
Само собой, да.
Вы в курсе, вы на это как гражданин, как человек отреагировали? Этот предатель, этот отрезанный ломоть. Вот отрезанный ломоть, во-первых, у нас с ним до сих пор дружеские хорошие отношения. Он приходит ко мне на премьеры. И...
А он видел фильм «Ассы» сам? Что он думает про картину?
Да ничего он не думает. Ну, что там думает? А я не знаю вообще, кто чего думает про «Ассу». Вот я...
Ну, может, он делился с вами своими зрительскими,
да,
впечатлениями.
Да, причем сел со мной и говорит, я хотел бы тебе рассказать, что я думаю про «Ассу». Давай, у тебя время есть, сейчас я тебе расскажу, что я думаю про «Ассу». И, конечно, меня бы увезли, и у нас бы с вами не было сегодняшнего этого разговора.
Великая тайна, что думает Горбачев про «Ассу».
А да. Был ли у вас, раз уж наверняка было много вариантов сценария, был ли вариант оставить Бананана в живых? Все-таки очень печальный момент, когда его убивают.
Да нет, ну, вы знаете...
Или вот, это все бы уже разрушилось?
Нет, да, мы, вы знаете, мы... вот как вам сказать? Вот это самые несущественные моменты. Живой бананан или мертвый бананан, это сейчас придают значение, да? Вот эта эпоха могла бы не состояться, если бы, значит, кто-нибудь уронил на бананана кусок штукатурки. Понимаете, может быть, и не состоялась бы эпоха. Для нас это не имело никакого значения. Вот то, что бананан перевесил все картинки кверх ногами, это имело значение. Почему? Потому что это художественный компонент. А живой бананан мертвый – это чистая идеология.
А почему вы отправили своих героев вот в начало 80-х, а не снимали про текущее там время съемок 86-й, 7-й? Да, почему не обязательно вы должны жить в брежневскую эпоху?
Да были у вас нет, это опять у меня не было. Мы вот с вами так интеллигентно говорим. Брежневская эпоха, вы отправили его. Никуда я никого не отправлял. Мне нужно было концы с концами свести.
Ну, там же специальный портрет Брежнева появляется. Там есть вот эта очень смешная сцена. Она, с одной стороны, смешная, с другой стороны, даже я, хотя и не жил при Брежневе, вспоминаю очень хорошо Советский Союз, когда вот там бабушка сидит, там греет ноги в тазу, а по телевизору там на Брежневе вешает очередной орден, а да. Бананан играет, по-моему, на
балалайке.
Да-да-да. Ну, то есть вы все-таки показывали специально, что вот это Брежнев.
Такое легкое ретро получилось.
Нет, ну, это если бы специально я занялся брежневской эпохой. Нет. Там вот с этим Брежневым, я говорю, тут же стоял чудесный Брежнев, когда мы снимали. Здесь же стоял, да мы давно его сняли, и художник этот, он из Симферополя. Я говорю, как из Симферополя? Не из Симферополя, он давно запил, потом сошел с ума, потом опять запил, потом опять сошел с ума. Я говорю, хорошо, найти художника можно и заказать ему то, что он писал всю свою жизнь. Это чудесный портрет Брежнева у него получился. И его растолкали, действительно. Я там не был, но мне рассказывали. Растолкали с глубокого похмелья этого художника. И говорят, быстро, к завтрашнему дню нужно Леонид Ильича там с 4 наградами. Быстро! И он сказал только одно слово, но гениальное. Он так всех оглядел на это дело и сказал одно слово. Опять?
Ну, причем большой портрет нарисовали.
Ну да, так оно, это тот, который снимался.
Да.
Опять?
потихоньку мы, так сказать, подходим к логическому завершению. Финальная сцена Васи, я вот сейчас, когда ее смотрел, с одной стороны, ну вот это все заезжено, опять же, Цой сам говорил, что, ну, всунули меня, мою песню туда, фильм этот, как вставной зуб и так далее. Но сейчас, когда смотришь, ну, мурашки-то идут, когда огоньки зажигаются вот эти вот. В «Зеленом театре», да, это где-то снималось, я так понимаю,
у
вас?
Ну, Знамена, у Стаса.
И «Негр Витя» там в этот момент с группы «Кино» тоже да, на сцене.
Да. «Зеленый театр». Но «Негр Витя» перед этим с группой «Вежливый отказ» там играл. Там еще Петя Мамонов играл с группой «Звуки Му» в этом концерте. То есть концерт-то был настоящий. Только когда дождались уже того, что...
Света.
Нужного света, тогда всем раздали эти самые...
Спички.
Спички охотничьи. Большие такие,
долго горящие. А как дирижировали тем, что они должны были одновременно все полыхнуть?
Никак, они... Чикнули, да и полыхнули.
Слабоват огонек. Таким путь не осветишь.
Не скажи. Если каждый из нас зажжет по спичке, свет будет до полнеба.
Я был счастлив тогда, что ноги унес с этой съемки. Потому что я думал, ё-моё, еще немножечко поснимаем, и спалят парк культуры к хренам. Была бы такая вишня. Вот, кстати, тогда я увидел... как Цой по-настоящему, так сказать, владеет ситуацией, как актер. Феноменально. Он с ними разговаривал. Вот, это ничем не... Была стихия, которая ничем не регулировалась. Ничем нельзя было сказать потише, погромче, там, помедленнее, побыстрее. Ничего не было. И как-то Цой делал одно-два движения вперед, и все стихало.
И он командовал, когда зажигать огонь.
А он всегда командовал. У него казалось, что у него было какое-то секретное устройство.
Вместо тепла терень стекла, вместо огня дым. Из сетки календаря выхвачен день. Красное солнце сгорает дотла. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен. Перемен. Мы ждем перемен.
Но вы испытали творческое удовлетворение по сравнению с началом работы, когда вы хотели догнать и перегнать «Москва слезам не верит»?
Нет, тот эффект, который произвелся. Дурака валяю, понимаете, это вся идея с соревнованием с Москвой с лицом не верит, но заняла, может быть, 10 минут там, моей жизни. Это же все я так болтаю.
А в Индии в прокат фильм не выходил?
Вот это жалко. Вот это есть о чем поговорить. Вот если бы я сейчас пришел сюда, здесь, на ваших местах, сидели бы три махараджи, это я бы испытал.
Спасибо большое, Сергей Александрович. Это был специальный выпуск совместного подкаста «Медузы» и «Кинопоиска», посвященного юбилею фильма «Асса». Должны мы еще сказать одну вещь, что 21 апреля в Московском Центральном доме художника пройдет встреча Сергея Соловьева с поклонниками, зрителями его таланта. Можно еще, наверное, купить билеты. Записывайтесь, а то раскупят все. Подписывайтесь, пожалуйста, на подкасты «Медузы» и подкасты «Кинопоиска». Не забывайте ставить нам, пожалуйста, оценки в приложениях для подкастов. Это позволяет другим слушателям тоже нас найти и послушать. Спасибо. С вами были Алексей Пономарев, Станислав Дединский, спасибо, Дмитрий Саня. Шумилов, спасибо. Сергей Соловьев.
Спасибо.
Мы стояли на плоскости с переменным углом отражения, наблюдая закон, приводящий пейзажи в движение, повторяя слова, лишенные всякого смысла, но без напряжения.